книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В чем секрет популярности скандинавского детектива? Может ли целью расследования стать поиск своего пути к Богу? Куда может привести детективное расследование протестантского пастора? Можно ли соединить в одной книге мистику сна, обыденную прозу жизни, трагедию, комедию повседневности? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, во-первых, я хочу вас поздравить с наступлением настоящего лета, со всеми вытекающими, без поземки, морозца и снега.
Зато с жарой.
С жарой, да, с духотой, но все же. Так что поздравляю вас. И, конечно же, мы объявляем шорт-лист нашей передачи сегодня. Итак, сегодня мы поговорим о современной зарубежной прозе. И разброс у нас будет довольно большой, потому что сначала мы погрузимся в историю мрачной скандинавской страны Швеции. И мы будем говорить про роман шведского писателя Микаэля Ниеми «Сварить медведя». А вот после мы переместимся в уже знойный Израиль и поговорим про книгу израильского прозаика Эдгара Керета «Внезапно в дверь стучат». Вот такой у нас разброс сегодня. И это очень разные писатели, хотя их объединяет одно на русском языке. Их выпустило издательство «Фантом Пресс». О книгах этого издательства мы периодически говорим, потому что действительно это то издательство, небольшое издательство, но именно оно радует действительно очень важными книжными новинками, да, и переводит такой мейнстрим зарубежной прозы, на мой взгляд. Конечно же,
можно сказать, держит нас в курсе.
Да, потому что
течений. Ну, да.
Потому что разброс очень большой, широкий. Надеемся, что скоро «Фантом Пресс» нас порадует еще и каталонской прозой. И я надеюсь, что придут сами издатели, директор издательства Ау Штейнман или главный редактор издательства Игорь Люков расскажет про новинки, а мы поговорим про вот эти две книги. Сегодня, конечно же, как вы понимаете, можно не отвечать на вопрос, как сварить медведя. Нам уже рецепты понакидали тут с петрушкой и укропчиком. Понятно, что вопрос немножко провокационный, и связан он, конечно же, с названием, с очень какой-то, ну, довольно своеобразным названием романа Микаэля Ниеми. Конечно же, это не про быт троперов где-нибудь, да,
в далеких канадских лесах.
В далеких и глубоких, да, канадских лесах. Мы будем говорить про Швецию.
Наших соседей, в принципе.
Да, ну, близких даже.
Не самых близких, но, в общем-то, близких.
Ну, с которыми мы еще периодически воевали, да, еще со времен Петра Первого. Вот скажи-ка вот мне, Олег, как ты относишься к прозе современных зарубежных писателей? Вот насколько они тебе интересны и чем?
Ну, слушай, это же такой океан целый, современная проза вообще, жанров, направлений, стилей, тематик поднимаемых, историческая, детективы, фантастика. Я, кстати, больше предпочитаю, например, зарубежную фантастику, чем нашу. С нашей что-то мне совсем не ладится в последние годы, а зарубежную читаю с интересом. А вот такую мейнстримную прозу, знаешь, иногда бывает несколько скучновато. Иногда есть ощущение, что авторы скорее спешат выразиться по каким-то горячим темам современности, чем написать, ну, такую вот основательную вещь.
Угу. Ну, скажи-ка, а как у тебя со скандинавами вообще? Любишь скандинавов? Кого читал?
Да вот так я и Даже не могу припомнить. А вот был «Старический детектив» 1793, автор, к сожалению, не помню, тоже скандинавский, очень мрачный, какой-то запредельно просто мрачный. И тоже как бы детектив в исторических декорациях. А вот так вот, даже как-то больше вспомнить-то никого не могу так сходу.
Ну, действительно, сегодня обычно, там Фредерика Бакмана вспоминают, да, с его, в общем-то, «Второй жизнью Уви», да, и так далее, с его другими романами. Ну, Бакман вообще как-то так стартанул. Конечно же, вспоминают Юнис Бьо с его «Харри Холли», с его детективами. И мы сегодня говорим как раз про детектив, но на самом деле мы сегодня не будем говорить про детектив, потому что все-таки «Микаэль Ниеми» — это удивительная книга. Мне кажется, она вообще просто притворяется детективом не являясь, потому что в этой книге можно найти и детектив в том числе, да?
Ну да, просто использует жанр как рамку для изложения.
Вообще, мне кажется, что там очень много жанров, от триллера до психологической драмы,
Да, роман взросления, безусловно.
Да, роман взросления, потому что один из главных героев этой книги — подросток. Причем не просто подросток, а подросток сам. Вот интересно. И дорогие друзья, напишите, читали ли вы скандинавскую прозу, современную или несовременную? Нравится она вам, не нравится? Каких писателей читали, и чем они у вас отложились, повлияли ли на вас, да? Вот со скандинавами, кстати, у меня вполне там, у меня есть и Стринберг, и, значит, вот Лакснес и так далее, да, то есть таких из классиков, да, скандинавской литературы. Ну, понятно, что Астрид Лингрен, понятно, что вот такие из таких...
Я из классиков, боюсь, кроме Ибсена, даже и вспомнить никого не могу. Так вот, Ибсен, производит Ибсен. Очень сильное впечатление, если вот... Интересно, да, он не зря считается классиком.
Как Бьёрнсталь Бьёрнсон, например, там лауреат Нобелевской премии, о котором сегодня... Кстати, он у себя на родине очень популярен, потому что, как-никак, все-таки на его стихи гимн Норвегии положен. Правда, на его стихи слишком большие, там пришлось урезать для гимна, да. Но все-таки, да. Но действительно сегодня больше можно говорить о кинодетективах скандинавских, которые, в общем-то, на которые делают ремейки голливудские режиссеры, да, и голливудские компании, американские компании.
В принципе, да? Даже скандинавский детектив как один отдельный жанр уже, можно сказать, считается. Я просто смотрю
по... Я тут, кстати, пытался выяснить, что означает скандинавский детектив, чем он там отличается от британского детектива, французского детектива. Там понятно, что от русского детектива. Понятно, что каждая страна вносит в этот жанр свое. Но опять же, вот подчеркну, что Микаэль Ниеми это только условно такой вот написал детектив. Да? Давай тогда поговорим про роман «Сварить медведя». Понятно, что еще раз говорю, что вопрос, который у нас вынесен в заголовок, это скорее такой... попытка пригласить к разговору зацепить, да, и, собственно, роман не о том, как добыть медведя и его сварить, на самом деле, но чем он интересен русскому читателю, на твой взгляд, вот что ты вообще знаешь, Олег, о Микаэле Ниеми?
А вот кроме этого романа я больше ничего его не читал. Но этот роман, да, производит очень такое сильное впечатление.
Но видишь, у себя на родине Микаэль Ниеми вполне себе такой современный классик, да? У себя в Швеции Микаэль Ниеми, который начинал...
И другие романы должны тоже хороши.
Да, опять же, про Микаэля Ниеми, да, он начинал как поэт, да, и его первый роман «Популярная музыка» из Витуэ, у себя на родине обладать таким вполне себе культовым статусом. Его даже называют шведским Селлинджером. Да? Mm-hmm. Вот в чем, на твой взгляд, секрет такого успеха этого писателя?
Ну, опять же, судя по тому роману, который я читал, ну, все-таки тут другое дело, что «Смотрит медведя», он исторический. Ну, видно, что он, ну, вот обращается к корням, к истории своей страны, рассматривает ее честным взглядом, как это вообще принято у скандинавских писателей, не скрывает ничего, писать обо всем, о нравах, о состоянии страны. И я думаю, что, да, для шведов, наверное, это прям, ну, приятно прочитать честный взгляд на свою историю, наверное.
А, ну что ж, давай тогда уже о романе. А, почему такое своеобразное название? Причем здесь «Сварить медведя» и почему, на твой взгляд, Микаэль Ниеми выбрал такое название для своего романа?
Ну, это все-таки отсылка к одному из эпизодов романа, в котором главный герой... Мальчик, вот этот мальчик, пастор, его, можно сказать, своего рода отец, не родной, а приемный, по имени Лассе, пастор местной деревни, они ведут расследование, частное независимое расследование убийства, и в качестве одного из следственных действий варят голову медведя убитого, которого медведя был подозреваемым в убийстве, а Лассе и Юсси пытаются доказать, что нет, медведь был невиновен, он был обвинен напрасно. Это жертва, ложная жертва. И потом, когда и самого Юсси тоже обвиняют вот в убийствах, можно сказать, что медведь — это его, ну, своего рода, ну, такое предчувствие того, что станет с ним самим, что он тоже будет ложно обвинен. Это одна сторона медали, одна сторона вот этого символа. Другая сторона, как мне кажется, тут мы уже вступаем на почву интерпретации, это вот мое уже личное мнение, что «Сварить медведя» — это символ того, что делает пастор Лассе, то, что он борется с дикостью, с животными инстинктами того, той, населения той местности, где он оказался. И он пытается пронести свет разума, логики, просвещения, духовного пробуждения в эти края. И вот эта вот научная деятельность, которой он занимается, в том числе вот следственное действие, варка головы медведя, это вот с моей точки зрения, опять же подчеркну, это моя интерпретация, это символ той деятельности, которой он занимается в этом поселении, в этой деревне.
Ну, смотри, роман, что это за роман? Давай разберемся. Ты же любишь с определения жанра, мы уже много говорили про детектив, и все-таки, что это? Ретро-детектив такой в атмосфере, в антураже Швеции 19 века, да? Исторический роман, психологическая драма. Что это на самом деле? Триллер ли это? О поиске какого-то сексуального маньяка в 19 веке?
Ну, здесь действительно смесь жанров. Здесь действительно есть форма детектива, есть историческая, есть и путь развития этого мальчика Юсы, героя, есть переживания пастора Лассе о его деятельности, о его призвании. Поэтому так вот определить строго жанр, я бы, пожалуй, не торопился это делать. Мне кажется, тут скорее речь о большой прозе, а большая проза, она сама по себе жанр. Можно сказать, что вот Ниеми пишет в своем ниемевском жанре.
Ты знаешь, под анонсом очень интересный комментарий написала замечательный филолог Янина Солдаткина. И я с ней, пожалуй, соглашусь, я позволю его немножко процитировать. Да? На протяжении всего чтения романа «Сварить медведя» я пребывал в радостном удивлении. А что, все еще можно так писать в мире победившего пост всего на свете? Ну, имя Розы там много откуда проглядывает, но смысл-то совсем иной, и это прекрасно. Вот ты как ты согласишься с этими ощущениями?
Ну, а я не понимаю, а в чем проблема с именем Розы?
Нет, да, здесь похож. Проблемы нет.
Проглядывает, да? Действительно. Ну, да. Ну, другое дело, что просто Умберто Эко другие цели ставил. Его цель была скорее вот показать культуру того времени, а не имя, он скорее больше о людях, о местности. У Эко, в принципе, действие могло по большому счету разворачиваться в любом монастыре средневековом. А у Ниеми это конкретная привязка, ну, понятно, там время действия тоже у Эко очень значимо, но у Ниеми это именно вот эта локация, он очень плотно вписан в эту эпоху, в это место действия, очень живые персонажи, действительно производящие впечатление, затрагивающие, и, ну, тут опять же вопрос о том, что такое постмодернизм. В принципе, можно считать постмодернистским по, ну, таким формальным критериям жанра. Потому что действительно здесь есть интертекстуальность, есть обращение к другим текстам, которые там сильно проглядывают. Но да, я согласен, что это очень искренний, очень душевный, очень запоминающийся роман.
Я как раз, ну, чтобы поставить точку в дискуссии про постмодернизм, не считаю роман Микаэля Ниеми «Сварит медведя» постмодернистским, именно потому что у него изначально не было задачи такой. Да? Если Умберто Эко играется, это скорее такая игра с читателем, а я очень люблю литературную игру, действительно хорошую, великолепную литературную игру, и мне кажется, Умберто Эко — это гений литературной игры с читателем, да, такой мозаики, пятнашки, что угодно, каких-то пазлов невыразимых, несоединимых, но все это соединяется у Умберто Эко, то у Микаэля Ниеми совершенно другая задача. Да? Он играет с жанрами не потому, что его увлекает сама игра и филигранность этой игры, именно потому, что, запутывая читателя, он на самом деле показывает запутанность вот внутри героя. Да? Ну, может быть, немножко про сюжет. Давай-ка про сюжет, потому что, ну, наверняка многие из наших слушателей...
Я бы еще добавил, что да. В жизни у нас не бывает чистых жанров. В жизни у нас жанры перемешаны. Точно так же, как здесь вот в романе. Поэтому да, если жизненный роман пишешь, то поневоле будешь играть с жанрами. Да, про сюжет?
Да.
Мы его вроде уже так в общих чертах обрисовали, что действие происходит в шведском поселении, в деревенском поселении. Пастор Лассе, пожилой человек, он находит мальчика-сироту, сам самского Юси, воспитывает его. И важный момент для сюжета то, что Лассе, он проповедник, ну, который положил начало, ну, один из проповедников, положивших начало движению пробуждения в Швеции. Проповедовали, ну, скажем так, ну, во-первых, главная цель, которую перед собой ставило пробуждение, это обличение греха пьянства, который был просто страшной проблемой для Швеции того времени. И Лассе, и другим его единомышленникам удалось добиться достаточно больших успехов. И это вызвало неприятие к ним со стороны, естественно, тех, кто торгует алкоголем, со стороны светского начальства, даже церковного начальства, потому что у них там были такие проявления, как, допустим, экстатические какие-то случаи на проповедях. И это реально исторические события, которые автор просто вот берет как, так сказать, фон для действия романа. И в самом романе происходит, да, убийство молодой девушки. Сначала все думают, что ее задрал медведь, но потом случается новое убийство, и местному начальству как бы все немного все равно, им главное кого-нибудь найти, обвинить быстренько и закрыть проблему. А Лассе, он мыслит по-другому, он хочет докопаться до истины, это его цель. Он такой человек последовательный, человек твердый в своих убеждениях, но который постоянно вот сталкивается с какими-то вот проблемами. Вот я так попытался вкратце описать содержание, понимаю, что это достаточно размыто, но как раз несколько сюжетных линий, линия связана с этим вот Юссе, который, от лица которого написана большая часть произведения, который наблюдатель и участник событий.
Ну вот смотри, если немножко вернуться к фигуре главного следователя, главного детектива, Ларс, ну, реальный прототип просто Лассе, да, то есть пастор Лассе, это Ларс Леви Листадиус, основатель, ну, в общем, это такой основоположник пробуждения внутри лютеранской церкви, шведской лютеранской церкви, да, и в общем-то, основатель так называемого листодианства, да, движения, такого пиетистского движения внутри лютеранской церкви, шведской лютеранской церкви, который призывал как раз к отказу от пьянство, к возвращению к евангельскому образу жизни, соответственно, вот очень важно было это этика Христа, этика первого христианства, доверие там Библии и так далее, да, но кроме всего прочего, он ведь уникальный же был человек, проповедник, ботаник, собственно, благодаря именно Листадиусу была составлена, он вообще внес очень большой вклад в изучение флоры Северной Европы, да, и известен еще и, собственно, книгами по ботанике, да. То есть вот, пожалуйста.
В общем, ученый человек, да, он, собственно, в книге это подчеркивается, то, что он применяет новейшие методы следствия, которые, к сожалению, никем не поняты, и поэтому они даже и не принимаются к рассмотрению.
А что за новейшие методы следствия?
Ну, там, отпечатки пальцев снимает, там, если я помню, что там фотографию, да, по-моему, делал, нет, ну, как вот эту вот старую фотографию. Ну, он человек, мыслящий научно, в том числе. И, опять же, вот, кстати, интересный момент. Мне кажется, что Ниеми специально это подчеркивает, что вот мы привыкли в современном мире думать, что наука и религия никак с другом не соотносятся, что это прям вот два параллельных движения. А тут главный герой, он мыслит научно, он действительно, он крупный специалист по флоре, он использует новейшие технические методы науки, но при этом он пастор, он проповедник, он евангелист, и в нем это совершенно спокойно уживается, сочетается.
Да, при этом основная канва, ведь по сути мы видим, что расследование, которое проводит, собственно, Юсси и пастор, да, Листадиус, то он, Лассе, да, да. Значит, пастор Лассе, то он, там основная канва — это их разговоры, да, он учит, он разговаривает с Юсси о ботанике, он учит ботанике, кстати сказать, понимать растения, и это, кстати, и понимание природы, вот смотри, соединяется, ведь с чем сталкиваются Юсси и пастор Лассе прежде всего? Вокруг себя. В какие проблемы-то, в общем-то, обнажает их внутренние проблемы?
С невежеством, в первую очередь.
С невежеством, с язычеством и с суевериями.
Да.
Вот главный враг, по сути, да? Ведь Ниеми поднимает какое-то огромное количество проблем в своем романе, да? Ему удается на материале детектива, ретро-детектива 19 века, да, я вообще считаю, что это псевдо-ретро-детектив, потому что Ниеми высказывается на самом деле о современных проблемах и о проблемах, которые современный человек очень близки. Да? Там есть высказывания по поводу прав человека, и по поводу равенства, и по поводу там, прав женщин и так далее. То есть он поднимает
огромное количество проблем. На самом деле достаточно логично, потому что все вот крупные мыслители, философы, ученые размышляли над этими проблемами. Понятно, в рамках своего времени, в формулировках своего времени, но они действительно мыслили по-другому. И это тоже Ниеми очень хорошо подчеркивает вот эту разницу между пастором и его паствой и официальными властями, которые прибывают и как бы в кавычках расследуют дело. И он показывает трагедию тоже этого Падре Лассе, что его не, либо его не понимают и отвергают, либо в него просто вот обожествляют, как это делает его паства.
Да-да-да.
И это тоже вот его мучает, и он видит, что он фактически, ну, можно сказать, заменяет им Бога в каком-то смысле. И он этого не хочет, не это его стремление, но так оно получается. И я так понимаю, что это движение, которое потом сохранилось, которое, да, ну, существует в рамках лютеранской церкви, но они даже именуются по его имени.
Да, лютеранство, вот да.
Да, во что вылилось.
Да, сейчас к этому течению принадлежит около 200 тысяч человек. Они оформились, естественно, так как было сильное давление официальных властей, вернее, не официальных, а официального руководства лютеранской церкви Швеции, то им приходилось выделяться в отдельные общины и, грубо говоря, там, ну, защищаться, да, ну, уходить в изоляцию от официального лютеранства, и поэтому они как бы и выделились как-то в отдельное течение. На самом деле это действительно такие, скажем, шведские лютеране, которые делали акцент на как раз на чистоте, да, на пути
чистоты. Особенно на трезвой жизни.
Вот да, на трезвом образе жизни, да. Это да. Было, от пьянства действительно очень много страдало в то время людей, да и сейчас, ну, вот тогда это был, делался акцент. Вот я просто покажу обложечку, да, вот эта вот книжка Микаэля Ниеми. Вот тебе не показалось, что герои романа, в первой части романа, пастор Лассе и мальчик Саам Юси, это такие абсолютно канан-дойлевские персонажи. Значит, пастор Лассе там курит трубку, он умный, он проницательный, причем проницательный вполне в шерлок-холмсовском таком стиле. Он может посмотреть на человека и понять его мотивы, его характер, да. А мальчик Юси — это такой доктор Ватсон, верный помощник, при этом, ну, в каком-то своем уровне он вносит в расследование какие-то свою лепту, да. И вот, в частности, мы понимаем, что большинство хроники вот всего этого расследования идет через глаза, и мы слышим голос самого Юси.
Ну, это да, хотя больше может напоминать даже не Конан Дойля, а того же Умберто Эко, именно из-за разницы в возрасте его, Вильгельма Баскервильского и Адсена, как раз вот, который такой молодой, наивный, но все-таки Юси играет роль в сюжете, он не просто наблюдатель, он действующее лицо, и да, действительно, с развитием сюжета он становится все больше и больше действующим лицом, на него смещается акцент повествования. И он развивается, кстати, больше, потому что, ну, пастор Лассе, он все-таки человек, уже сформировавшийся как личность, он уже, ну, хотя, с другой стороны, да, мы видим, что появление Юса в его жизни его тоже изменило. То, что вот такой вот у него приемный сын появился, и тоже на него повлияло. Но все-таки в первую очередь роман посвящен формированию Юсы.
Ну вот смотри, давай-ка попробуем разобраться. Мы начали говорить про то, что действительно детектив, и он как бы складывается как детектив, убийство, маньяк, серийный маньяк причем, да, там серия, там, в общем-то, убийств, которые расследуют. Подозрение падает на Юсю, в общем-то, что логично, там, с точки зрения людей в той области Швеции, да, язычник сам, который, в общем-то, и языку-то его учит пастор, да, просто.
Ну да, ну, подозрение, причем по классической модели Рене Жерара, то есть вот не подлинный виновник трагедии нужен, а человек, на которого можно свалить, козел отпущения, что называется. Вот. Вот мне кажется, что Ниеми тоже так это читал.
Чем отличает? Ну, не знаю, не читал Ниеми, Рене Жерара. Или
просто они мыслят схоже. Великие умы мыслят схоже.
По крайней мере, да. По крайней мере, вот скажи, чем отличается вторая часть романа от первой? Есть ли там отличие? Что на самом деле ищут, собственно, сами герои?
Ну, во второй части Юса уже скорее ищет смысл жизни. Вот все произошедшее, оно, можно сказать, повлияло на него в том смысле, что у него больше нет такой простой детской картины мира, он видит сложность этого мира и, ну, его, ну, и ложные обвинения, и избиения, это, ну, на него сильно влияет, и действительно он меняется, и в каком-то смысле, да, он пытается понять вообще, что происходит, в чем вот смысл бытия.
Что происходит с самими героями в результате расследования? То есть на самом деле расследование важно для Михаэля Ниеми, сам детектив. Ну, для автора детектива, часто детектив, он очень, это очень жесткая канва. Да? Там обязательно должен быть там, преступник, не обязательно он его настигает возмездие, да? Но вот расследование, и мы должны знать личность преступника. Это очень важно. Насколько для Ниеми это важно, детективная составляющая? Ну, или что-то важна, другое важно для Ниеми?
Ну, слушай, ну, во-первых, вообще известно же, что детектив сам по себе как жанр, что как у Честертона в «Человек, который был четвергом», высшая, ну, самая главная цель в детективе – это найти Бога, найти истину, найти
в христианском смысл. Детективе.
Ты знаешь, вот я читал некоторых литературоведов, которые вообще английский детектив тоже к этому относят, что цель же не просто наказать преступника, цель восстановить гармонию, цель вот это вот осуществить справедливость. То есть детектив тут выступает такой божий следователь, можно сказать. Он выполняет работу для людей, показывая вот эту работу, которая выполняется Богом. Мне тоже несколько кажется натянутым такая интерпретация вот именно к английскому детективу. Но я вижу в ней определенный смысл. То, что вообще само формирование жанра детектива именно в стране с глубокими протестантскими корнями, с вот этим ощущением необходимости восстановления справедливости, я думаю, что да, определенные все-таки религиозные корни у этого жанра есть. Именно самого по себе.
Смотри, главные герои, пастор Ласс и Юси, они сталкиваются, со злом, да? Они вынуждены с этим, они, как бы, мы понимаем, что убийца находится все время рядом с ними, да, в их окружении, более того, в их религиозном окружении, да? И да, вот это самое страшное, да, потому что церковь для пастора – это действительно такой ковчег. Да? Но в этот ковчег приходят люди неверующие, в этот ковчег люди приходят не ради Бога, а ради особого просто, то есть особого пастора, да? Чтобы mm-hmm. он его благословил. Ты помнишь, что там заходит человек, от которого прям перегаром несет, то есть вот, ну, понятно, что он, в общем, пьяница, что ведет-то он не очень христианскую жизнь, и он приходит не ради Бога, то есть не ради какого-то преображения, чего хочет сам пастор, да, и на что нацелены его проповеди. Да? Он ради вот... то есть, по сути, это вот пастор становится таким идолом. Это очень, кстати, беспокоит главного героя, да, имеется в виду пастора. Да. Да? Очень беспокоит. Но ведь на самом деле самая большая борьба происходит у кого? В чьей душе-то?
Но все-таки у Юсы. Конечно, он... То, что он язычник, действительно, это тоже вот подчеркивается, то, что для него вот эти все христианские понятия, они для него, в общем-то, изначально были чужды, то, что у него было, ну, там, совершенно кошмарное детство, там, ну, промельки вот воспоминания, из которых, в общем, понимаешь, что это просто сплошная травма и в его душе. И любовь, забота со стороны пастора Ласса, со стороны его жены, со стороны вот семьи пастора, она меняет, преобразует его душу. И при этом, да, он видит, что не все люди такие, как пастор Ласса, что есть зло. Зло какое-то вот изначальное. Вот убийца, который, ну, в каком-то смысле, действительно символизирует сатану, который вот приходит, чтобы украсть, убить и погубить.
Да, ведь это, на мой взгляд, это уникальный роман в современной скандинавской прозе, вообще в современной зарубежной литературе. Я могу по пальцам перечитать такие романы, которые несут в себе откровенно такие христианские идеи, да, по крайней мере, через героя, они, мы это видим через то, что с ними происходит. Эти идеи как раз трансформации души на пути к Богу, они ведь встречаются, и действительно, я с тобой согласен, убийца — это воплощение тьмы, воплощение сатаны, воплощение зла, с которыми они сталкиваются. Но ведь на самом деле, в конце концов, к чему приходят герои? К какому выводу? По отношению к себе и к этому злу?
Ну, что зло, что, во-первых, что необходимо с ним бороться, что необходимо идти и действовать. Ну и то, что, да, и внутри себя тоже нужно это отслеживать и понимать свои цели, свои стремления, свои помыслы. Вот, подходящее слово «помыслы».
Да, и это, наверное, самая важная идея, на мой взгляд, для меня романа, в том, что герои, в частности, Юси, проходят через вот эту внутреннюю трансформацию и обретает свое предназначение. Мы только видим, что это только начало его обретения предназначения, но все-таки он понимает свое место в этом мире благодаря тому, что он видит в пастыре в его семье, да, и благодаря тому, что вот есть такой большой резонанс, разрыв между окружением, да, которое порабощено, и он прекрасно понимает, что Юси вдруг осознает, что на самом деле в нем живет то же самое зло, то есть грех в его жизни, живет грех, с которым он должен бороться, да, который он должен побеждать, как это делает пастор, да, как это делает его наставник.
Это, да, кстати, это история о наставничестве, вот о подлинном смысле наставничества. Вот тут прям пример. Что наставничество — это очень большая работа, большая ответственность, и это действительно сложно.
Да, я с тобой согласен, и в любом случае это действительно, вот я еще раз, я лично советую всем прочитать, потому что это действительно очень хорошая проза, великолепно написанная, великолепно, кстати, переведенная, и поэтому я очень советую ознакомиться с этим романом. Если вы еще не читали, то я уверяю вас, даже если вы, скажем, вас не очень интересует, скажем, религиозная тема, этот роман еще и доставит вам удовольствие просто как литературное произведение. Но, конечно же, без вот этих духовных тем, тем духовной трансформации, духовного преображения этот роман невозможен. Давай-ка перейдем ко второй книге, о которой мы сегодня хотим поговорить. Это вот этот вот сборник израильского писателя Эдгара Керета «Внезапно в дверь стучат». Но Эдгар Керет у нас известен. Это, опять же, издательство «Фантом». Его первую книжку «Семь тучных лет» тоже вышла в издательстве «Фантом». Мы о ней говорили, как только она выходила. И вот вторая книжка. И Эдгар Керет не пишет больших вещей. Он новеллист. И это второй сборник его рассказов. Салман Ружди, лауреат Букера, да, скандально известный британский индийский писатель еще с пакистанскими корнями, он, в общем-то, так характеризует Эдгара Керета. Керет — гениальный писатель. Он совершенно не похож ни на одного писателя, которых я знаю. Голос нового поколения. Вот как ты думаешь, почему Салман Ружди считает Эдгара Керета таким голосом нового поколения и гениальным писателем? Прямо, ну, гениальным — это достаточно серьезная похвала.
Да, это как-то сильно сказано.
Причем еще и из уст обладателя Букера-Букеров. Это как-то весомо звучит.
Ну, я думаю, лучше спросить самого Салмана Ружди, если он придет тебе на передачу.
Ну, в чем гениальность, по-твоему?
Запиши список вопросов.
Как ты думаешь?
Ну, я думаю, что гениальность в о том, как он преобразует бытовое в что наполненное более глубоким смыслом. Я бы, кстати, не сказал, что это прям так уж исключительно. Вот прям вот исключительно. Но большое умение, да, я согласен. Ну и насчет гениальность, прям вот сразу гениальность. Хорошая мастеровитая работа, да, умение видеть необычное в рядовом обычном. Да, умение соединять фантасмагорию и реалистичность. Ну, вот, ну и да, и лаконичность, конечно. Вот если уж по критерию лаконизма, то да, это вот действительно одна из таких выдающихся фигур. В коротенький, на страничку-две рассказ вместить то, что другой бы писатель раскатал бы на как минимум повесть, а на то и целый роман, и причем вместить, ну, практически без потери смысла, это да, это в общем-то гениально. Ну вот, пожалуй, вот.
Ну, я вообще думаю, что Эдгар Кейрет обладает уникальным даром иронии и самоиронии, которая его часто спасает в этих рассказах. Да? Если бы Эдгар Кейрет относился к себе гораздо более серьезно, то, мне кажется, это отразилось бы очень сильно на его рассказах. И многие рассказы значит, были более, скажем, более тяжеловесны в плане, ну, может быть, какого-то внутреннего пафоса. А вот тут вот это самоирония, кстати сказать, если говорить уж об израильских писателях, да, Эдгар Кейрет там даже иронизирует над маститыми писателями, например, там, над Давидом Гроссманом и Амосом Озом, mm-hmm. когда вышла книга, Амос Оз еще был жив, да. И в самом первом рассказе, кстати сказать, он это делает, да, внезапно в дверь стучат. Вот давай немножко поговорим о рассказах. Действительно, что можно сказать об этом сборнике? Может, начну я, да? Значит, что можно сказать об этом сборнике? В него входят 63 небольших рассказа, которые, не знаю, вот, может быть, у нас разное такое впечатление с тобой будет. Там очень много всего на самом деле. Там фантасмагория — это не самое главное. Это все ли, всего лишь прием, с помощью которого Эдгару Кейрету вдруг грубость, тоже прием, да, угу. грубая лексика такая повседневная,
шокирующие
да. иногда, да.
Ну, шок как прием художественный, да.
Да, это, шок как прием, такой, он да. использует Эдгар Кейрет в своих рассказах. Вот, что же все-таки интересует Эдгара Кейрета как писателя? О чем его рассказы, на твой взгляд?
Ну, о взаимоотношениях между людьми и о том, что люди очень часто лгут сами себе, а потом, когда перед ними оказывается, ну, условно говоря, зеркало, то есть когда они понимают что-то вот подлинное, это всегда шокирует. И тут вот автор как бы и бросает своего героя в состояние шока. Вот. Но единственное, что я замечу, вот короткие рассказы, в чем, на мой взгляд, некоторая проблема таких сборников, миниатюр, что лучше бы оно, конечно, читалось, допустим, в виде постов в Фейсбуке, что-то такого, что читаешь там каждый день или, может, даже каждую неделю, а не так, что ты там прочитал сразу, допустим, 30 рассказов, они у тебя все в один комок сбились, и ты их даже уже и не можешь разделить, ты уже не помнишь, что там с кем было. Это некоторая проблема. То есть вот это было бы, может быть, лучше, но такое чтение в разбивку.
Я вот с тобой не соглашусь, и даже аргументирую, почему я с тобой не согласен. Да? Я вообще очень люблю жанр рассказа, ты это знаешь. Мы недавно говорили про классик американской литературы, да? Лайнсбург Огайо. Это тоже сборник рассказов, который вполне себе перерастает в такой роман в новеллу, да? Потому что есть там единый герой, и есть какая-то линия, и есть начало, и есть, соответственно, пролог и эпилог, то есть вот какие-то такие, то есть рассказы, которые играют такую роль пролога и эпилога. Да. Но у Эдгара Кейрета, может быть, такого нет, он все-таки это рассказы, которые, вот эта книга, которую можно спокойно отложить и вернуться к ней потом. Да?
Ну то да, есть, да, я, собственно,
поставить говорю, закладочку да. и вернуться угу. к ней потом. То есть, но вот знаешь, в чем уникальность для меня Эдгара Кейрета и в чем я согласен с Салманом Ружди? Знаешь, почему все-таки, на мой взгляд, Салман Ружди назвал его гениальным писателем, уникальным в своем поколении? Я могу объяснить. Уникальность самой авторской интонации Кейрета вот в этой ироничности, а мы понимаем, что с помощью иронии он пытается преодолеть очень довольно травмирующие темы в жизни, да? Например, тема смерти, да. которая постоянно присутствует в его рассказах, не во всех, но во многих рассказах она присутствует, да? Тема потери. Тема mm-hmm. обретения себя и потери самого себя, тема потери близких родственников, тема, знаешь, потерянности людей, которые вырваны из привычного круга жизни, да, мы там видим героев, которые приехали, например, из России в Израиль, которые пытаются интегрироваться в это общество, да, и мы видим сложность вообще израильской жизни, где разные, скажем, представители разных народностей, разных этносов не вынуждены, а как-то пытаются друг с другом
Приехал рядом. Из разных культур тоже.
Да, разные культуры, там палестинцы, израильтяне, причем израильтяне, там коренные израильтяне, которые приехали из других стран, там. И эта тема как раз очень сильно, вот эта тема такого плавильного котла, Израиля как плавильного котла, в который, в общем-то, все вроде бы варится, но в одно блюдо не превращается, да? Все равно это какие-то отдельные ингредиенты культуры, которые, в общем-то, ну, которые уникальны для современного мира. Вот скажи мне, а какие рассказы конкретно тебе понравились, чем они тебя зацепили?
Ты знаешь, я вот, пожалуй, не буду какие-то выделять, потому что вот для меня сегодня такой ровный поток, которым отдельные сюжеты как-то вот выхватываются, но я бы, пожалуй, именно прям по конкретным рассказам бы не стал даже говорить.
А я вот могу сказать, да?
Давай, лучше,
рассказы, которые меня очень сильно зацепили, и как это ни парадоксально, они в самом начале сборника находятся. «Ожна Лэнд» — великолепный рассказ, который, вот если бы меня спросили, вот, Игорь, посоветуй один рассказ, вот, после которого можно принять решение, читать эту книгу или нет. Я даже не задумываясь сказал, это рассказ «Ожна Лэнд». Да? О чем этот рассказ? Я перескажу, потому что он короткий и, значит, большим спойлером не будет. Да, потому что это не единый сюжет, который может испортить спойлер. Да? Это рассказ, построенный на фантастическом допущении, в таком фантасмагорическом допущении, что, значит, с помощью некоего автомата, который выдает жвачку, да, продает жвачку, ну, то есть, понятно, да, значит, жевательную резинку, да, значит, попадает, герой попадает в мир, или человек может попасть в мир, где оживает ложь, которую он за всю жизнь прикрывал, значит, свои какие-то поступки, да, например, там, чтобы не пойти на, значит, обед с родителями своей подружки, он придумывал сестру, которую сбивает муж в Нетане, в другом городе, да? И вот он попадает в этот мир, где вот, или собака, которая сбила машину, и о которой он заботился, да? И вот он попадает в этот мир, где эта собака есть, где попадает, где, кстати, очень интересный персонаж Игорь, значит, который не его ложь, и он встречается с человеком на работе, который как раз и придумывает вот эту ложь, придумывает вот этого Игоря, да. Вот удивительно, вот таким простым приемом Кирет заставляет задуматься о том, что ложь на самом деле играет очень важную роль, и готовы ли мы к тому встретиться с этой ложью лицом к лицу. И таких рассказов довольно много. Кирет вообще играет с разными жанрами, разной формой повествования. Мне кажется, это очень здорово сделано. Он часто играет вот на каких-то фантасмагориях, и ты вдруг вдумываешься, да, ты смеешься, ты знаешь, вот знаешь, какой эффект удивительный? Ты вначале весь рассказ смеешься, а потом вдруг не понимаешь, почему у тебя в конце рассказа комок горло подступает.
Ну, это да, это вот у него есть такая способность выворачивать, и опять же, на таком коротком расстоянии, пользуясь прям вот минимум слов, минимум действия, вот так вот поворачивает. Да, это большое мастерство, тут я не спорю.
Давай коротко, у нас уже время подошло к концу. Посоветовал бы ты почитать эту книгу Эдгара Кирета или нет, и почему?
Вот ты знаешь, посоветовал, даже вот зависит от человека. Знаешь, вот кому-то посоветовал бы, кому-то нет.
А я бы посоветовал, просто потому, что вы наверняка в этом сборнике найдете рассказ, который вас зацепит, коснется и может заставит о чем-то подумать и что-то, может быть, переоценить. В любом случае, это очень хорошая проза. Мы сегодня говорили о двух книгах, мне кажется, о двух важных книгах, двух важных зарубежных сегодня писателей. Это Микаэль Ниеми «Сварить медведя», великолепный христианский, по-настоящему с очень интересной детективной и духовной интригой роман. Да. И при этом Эдгар Кирет это куча историй о жизни и смерти, о том, что нас окружает, и о нас самих внезапно в дверь стучат. И я обе эти книги рекомендую к прочтению. Спасибо, Олег, что сегодня ты был, и мы поговорили про, мне кажется, очень две важные книги. До свидания и до встречи. Каждый понедельник в 16:00 мы говорим о книгах.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.